слушать радио «Свобода». У микрофона Малика Рахманова в эфире специальная программа «20 век женщин». Прошедшее столетие стало решающим периодом в борьбе женщин за свои права. Век, начавшийся отчаянными акциями суфражисток, закончился полным торжеством феминизма. Это так, но только на первый взгляд. Сотни миллионов женщин в сегодняшнем мире живут в условиях, где не то чтобы гендерное равноправие, даже банальную жизнь без унижений представить себе невозможно. То же самое можно сказать об истории 20-го столетия. Официальная ее версия по большей части посвящена мужчинам и некогда традиционно мужским занятиям, воинам, дипломатическим интригам, идеологическим кампаниям. Сегодняшние феминистки не согласятся с тем, что все вышеперечисленное – типично мужские дела, и для нынешнего дня они будут, возможно, правы. Но прошлое все-таки читается по-разному, с гендерной точки зрения. Наша программа – попытка увидеть 20 век глазами трех женщин. В эфире прозвучат истории женщин, жизнь которых неразрывно связана с тем, что произошло в прошлом столетии. Женские судьбы отражают дух сразу нескольких эпох. Наша первая героиня – Вера Сикорова, по отцу пешек, родившаяся в северо-восточной части Китая на берегу реки Сунгари у русской матери и отца чеха. Родители героини занесли туда ураганы Первой мировой и Русской революции. Моим коллегам Александре Вагнер и Михаилу Соколову Вера Сикорова поведала о своей необыкновенной жизни.
Мой отец Йозеф Пешек родом из южно-чешского гуситского города Табора. Разразилась Первая война, и он пошел на войну, когда уже после Великой Октябрьской революции развалилась Австро-Венгрия, то чехи благодаря Масарику основали Демократическую республику, и нужны были солдаты, чтобы их защищать. Ну и папа, это где-то с 1917 году доехали до Екатеринбурга. В то время еще в доме Ипатьева, это вам известно, где убили царя, был офицерский клуб. А потому что папа был парикмахер и брил своего командира полка, то полковник взял его и сделал своим ординарцем. И вот эти ординарцы крутились около кухни, а там была такая девушка из деревни Паша. И вот мой отец Пешек, чешская песня «Ходи, Пешек, около», ходил Пешек так долго вокруг Паши, пока ее не уговорил поехать с ним на его родину, в Чехию, через Дальний Восток. Вот так началась эта страдальческая жизнь. И доехали они до Харбина в 1920 году. Там этот город Харбин уже в то время, во время революции, был 70 тысяч железнодорожников. Это было строительство. В 1903-м эта дорога уже была построена. Харбин стал центром административным, коммерческим и военным. Так что в Харбине, в центре, в 1918 году уже было 70 тысяч исконных русских жителей, довольно зажиточных, потому что им строили дома казенные, давали им уголь, чтобы как можно больше этих железнодорожников притянуть. А когда началась революция и отступление Белой армии, то в Харбине стало сразу же 200 тысяч населения. С этой волной как раз и приехал мой папа в 20-м году. А вы знаете, что до сих пор вспоминаю радостно, что рядом с мужским монастырем был городской садик. И там Дамы, большинство были вдовы русских офицеров, погибших в этих конфликтах там маньчжурских. Они устраивали детский садик для бедных детей. И вот я там помню, как нас учили, я кот сибирский, мой рот богатырский, такие вот всякие красивые стишки и песенки. У меня и подружки были русские. Больше всего я помню, как мы выступали с хором, давали концерты. И что всегда с благодарностью вспоминаю, какая-то со мной сидела, я полуголодная всегда была, а ей мама всегда давала хороший завтрак с собой. И она, чтобы ни меня не обидеть, она половинку завтрака мне всегда подсунула. Так что очень трудно нам приходилось там. Благодаря русским мы вот так вот и выживали. Потом у нас в школах были бесплатные завтраки. Я помню, варились каши разные еще с чем-то там, и всем неимущим на большой переменке мы получали вот это. А иногда это была единственная еда за целый день.
Пока родители Сикоровой находились в Харбине, началось переформирование полков. В этот период молодая чета решила вернуться в чешские земли.
Потому что в Владивостоке были предоставлены торговые суда. А когда папе сказали, что можно только солдатам без жен, папа решил, что он Пашу не бросит, что как она здесь в чужом. А у них в этом полку был очень умный полковник, который сказал: так вы здесь оставайтесь, что у вас есть ремесло, здесь есть город, здесь нужны ваши службы. А потом, после довершения 3-летнего возраста ребенка, поезжайте в Шанхай, где чешские легионеры долгие годы имели свое представительство, и отправляли уже семейных чехов. Только вот они с мамой, как и китайцы, начали размножаться. Я 7-я в очереди.
В 1939 году войска Гитлера оккупировали Чехословакию, после чего в Шанхае закрылось чехословацкое консульство.
Папа очень трудно пережил начало фашистского нападения. Нам консул помогал, особенно многодетным. Там начали изучать азы чешского языка. Строили нам, давали какие-то кукольные представления. В общем, уже в 1939-м папа задался целью открыть себе на центральной улице свой парикмахерский салон. Взял в долг что-то. Ему удалось. Начал уже более-менее вставать на свои ноги. А тут, знаете, это 3. Япония, Германия и Италия. Этот их треугольник. И когда японцы, они уже в 1931 году заняли Маньчжурию. А в 1939, когда уже и Гитлер себя показал, то, потому что папа был чешским гражданином, ему не продолжили лицензию. И папа остался с долгами и без салона. И тогда началось наше нищество. Я была самой счастливой, потому что когда я подрастала, то уже эти мои сестры и брат уже начали подрабатывать. Но я помню, я очень хотела учиться. А мама сказала, что у нас денег нет. И вот мне уже был 8-й год. Я в палисадничке сделала такую тетрадку прямо на земле, а моя соседка учила меня делать палочки и писала я. Однажды одна какая-то старшеклассница говорит: девочки, чем вы занимаетесь? Я сказала, что у мамы нет денег, а я хочу в школу. Она говорит: подожди, я поговорю, и вы знаете, меня приняли в начальную школу благодаря ей. Русская эмигрантская школа. И так я, значит, до 4 класса ходила. А я, потому что хорошо училась, так меня взяли и в гимназию бюро эмигрантов там было. Это японцы сделали такое, как бы сказать, управление всеми делами эмигрантскими. Во всяком случае, я только полгода, 45-го года, проучилась в этой гимназии.
В 1945 году Советский Союз объявляет войну Японии, и Красная Армия начинает боевые действия против японской маньчжурской армии. В Харбин входят советские войска, которые останутся там целый год. Школу, где училась наша героиня, превращают в советскую десятилетку. Ее Вера и закончила. Вот как она вспоминает события 1945-го.
Когда японцы капитулировали, я помню, что ночами мы почти не могли спать. Поток японцев, детей, жен и всех, они бежали. Я помню, когда мы рано утром вставали, тут находили разные вещички детские. Однажды мама даже спасла одного японца. А у мамы в маленькой прихожей петушок и трех курочек она там в углу. И тут вдруг утром стучит и говорит: «Мадама, сохрани меня, меня сейчас расстреляют». И мама его сунула к этому петуху там. А к ней зашли, не был здесь никто. Он говорит: «Нет, никого не было». Этого никогда не забуду.
Это были тяжелые времена для жителей Харбина, но жизнь продолжалась с ее бытом и даже романтическими прогулками при луне.
И вдруг однажды летним вечером входят к нам два солдата, здесь какие-то погоны были в галифе, а у мамы на стене висели огромные вот такие вот портреты царя-батюшки и царицы-матушки. Они к нам зашли, знаешь. А у нас мы, я говорю, плохо жили, так у нас всегда был вместо чаю морковка сушеная. Она говорит: «Ну, проходите, солдатик, у меня только чаю нету, я вас морковным чаем». Я никогда не забуду. Начали как-то рассказывать, а солдатикам интересно было пофлиртовать, у меня как раз 20, 22 и 18 лет, красивые мои сестры были. И они, конечно, начали с ними заигрывать. А я все сидела и смотрела, у одного из галифе высовывался замечательный розовый жаржет. Я говорю: «А можно спросить, что у вас там?» И он вытаскивает огромный вот такой кусок, два куска жаржета, и говорит: «А это тебе на платьице». Моим сестрам раздали шелковые чулки. Тогда это вообще было. Каждая получила по паре. Маме какой-то шарфик какой-то, потому что там были очень богатые большие японские склады. И там китайцы воровали страшно, и русские их охраняли. Ну и сами кое-что себе столкали в галифе. Целый год стояли, и почти полгода они к нам ходили. Образованнейшие, очень, и романсы пели. Вообще такая у нас культурная жизнь была. Потом уже и папа начал зарабатывать. Знаете чем? Ведь русские солдаты у всех брали часы, а папа был часовой мастер. И вот у него огромное количество часов, чтобы он поправил с утра до вечера им. А потом, когда они уже начали прощаться, тогда было очень много трофейных детей. Мы так и называли. Мы, друзья, перелетные птицы. Больше года в любви объяснялись, а потом испарялись к жене. Но не изменилось там отношение к советским, было очень даже хорошо. Начал работать советское консульство русское. И многие начали подавать заявления о советском гражданстве. Одна моя знакомая мне выписывала в торговом доме советские газеты, «Труд» и всякое такое, на вес. Старые газеты, они очень ценились в Китае. Напротив был китайский рынок. Я туда ныряла и продавала это китайцам на вес. А потом из-за того, что в торговом доме огромный мужской и женский хор был, и выступали, им нужна была солистка. И меня приняли туда, как продавщицу готового платья, из-за того, что я буду петь в хору. И вы знаете, буквально через полгода опять сорвалось. Потому что у меня не было советского гражданства. В тот день уволили поляка, венгра и меня, чешку. Потому что этот торговый дом был в русских руках.
Как удавалось землякам в Харбине поддерживать связь друг с другом? Где собиралась русская диаспора?
Среди русских мы многие встречались именно в советском клубе. У нас такой хороший был клуб 45-го года. Огромная японская школа. И брат выступал, и старшие сестры. Там были танцульки. В общем, там была довольно и веселая, и богатая жизнь. Все время, невзирая на что, старались русскую культуру внести даже в самые нижние слои.
Приехав ненадолго в Харбин в начале 20-х годов прошлого века, семья нашей героини осталась в Китае вплоть до 1950 года.
В 49-м году в Пекине уже открылось чешское посольство. А в 50-м к нам в Харбин приехали два молодежника, члены Социалистического союза молодежи, уговаривать вернуться на родину, потому что МИД кликнул клич, что все, кто желает из-за границы вернуться, бесплатно им предоставят возвращение, чтобы населить полосу, которую немцы северную часть Чехии заняли, там не было кому жить. Вот в 50-м году, когда приехали эти молодые, то в Харбине нас было где-то около 500 семейств всего. И вот мы первые сидели в очереди регистрации с папой и попали в первую группу. И в 1951 году только мы смогли выехать в китайский порт Чинхуантао, где кончается китайская Великая Стена. Долго потом ждали. Не каждое судно заходило, и не всегда. Так что мы с 50-го до конца 51-го года, и ехали мы 2,5 месяца. И за этих 2 месяца, когда мы приехали в Щетин и нас взвешивали, я прибавила 11 кило, а папа 10 кило мы там наели. 5 раз в день нас кормили. Мы вернулись из Щетина, потом в Прагу. Дали нам сразу же комнату в общежитии. Через 3 месяца послали им, потому что отец глава семьи, 300 чешских крон. Мама там получила несколько миллионов китайских юаней. Расплатилась с долгами. Еще им на месяц осталось жить. Так что мама сразу же подали они заявление, но интересующихся и желающих было чем дальше, тем больше. Поэтому очередь прождали 1,5 года и приехали сюда только в 1953 году. И там я начала свою рабочую жизнь. Вечером я распевала, а люди услышали и меня устроили в консерваторию. Но в Праге родила девочку, а поскольку нам никто не давал никаких прививок, то я от сестры детской получила дифтерит, паралич голосовой связки. В тот же год русские из церкви, там мне очень хорошо помогали дамы, они помогли вовремя дать заявление о вступлении в Карловый университет, филологический факультет, кафедра китаистики, идей и истории Дальнего Востока. И с 58 года и до сих пор я китайская переводчица.
В Китай Вера Сикорова все-таки вернулась уже много лет спустя во время культурной революции в качестве переводчика. Беспорядочные выступления студентов, рабочих, погромы, которые устраивали хунвэйбины, хаос в партийном руководстве страны были типичны для Китая с середины 60-х годов. Сикорова продолжает.
Когда я туда приехала, первое, что было в 66-м году, у них был голод. Нам подбросили в посольство письмо, где я своими глазами видела и переводила послу во время культурной революции. Только по обеим берегам Янцзян с голоду умерло 80 миллионов китайцев. Кто это знает? Никто там. И началась вдруг, значит, началась кампания против Лю Шаочи. Это Мао Цзэдун его хотел, чтобы один единственный ЗУС остался там. Сначала со всех сторон начали лепить какие-то большие такие бумаги, там всякие политические новости. А мой шеф заставлял меня это все читать, я им переводила, и это было начало культурной революции. начали уже издавать китайские газеты. Каждое высшее учебное заведение издавало, они там были революционные комитеты, и они свои газеты. Это так нужно было, потому что Жен Минжипао, они вообще ничего о культуре революции не говорили. Но здесь это самая настоящая гражданская война там была, и никто не писал, только вот эти газеты. А у нас была такая вот группа, польский, хороший очень китаевед, и потом еще одна швейцарка была, которая нам очень помогала, и я из чешского посольства, и, по-моему, один булгарин. И вот мы все договорились, что будем ходить по этим улицам, кишащим китайскими учениками, которые не обязаны были ходить в школу. Там было очень небезопасно. И потом вечером собирались и обменивались, кто какую газетку. Но я сидела два раза в окружении китайцев. Первый раз, когда туда приехал редактор газеты «Руде право». Его повезла вот Тьянанмен, это огромная площадь, где у них там трибуна. И я там с ним стою, я ему читаю, и тут вдруг приходит одна такая заядлая китаянка, а они брали пример из длинного похода. Знаете, что Мао Цзэдун с юга аж туда куда-то провел эту армию. А заядлые китайчата делали то же самое. Из провинции шли и вот дошли до Пекина. И в это время видели какую-то европейку и подошла и говорит: «Ты что здесь делаешь?» Я говорю: «Как что, видишь, читаю, это же Чжоу Цунли, это ваш премьер. Ты ревизионистка!» Начала кричать: «Друзья, это наши враги!» И вдруг мы оказались окружены. Вы не представляете, они как муравьи сразу же. Столько их было. Мы скорее в машину. И эта машина была обключена так, что невозможно даже старт был брать. И вот один, мы даже не открывали окно, ну, а когда они требовали, то этот шофер наш говорит: «Вы от них не отделаетесь». И тут вдруг появились в кожанках какие-то 4 человека. А у них уже, наверное, кто-то им сказал, что же иностранцы здесь. Так что они начали расталкивать хоть такой маленький треугольник, чтобы машина могла старт взять. И вот я помню, когда мы двинулись, то эта толпа на это стекло придавила китайчонка. И вот так вот, вот нос даже раздавили ему. Ревизионисты, почему мы не признаем маоцзэдунские идеи?
О своей судьбе «Радио Свобода» рассказала чешка Вера Сикорова. Беседовали с ней мои коллеги Александра Вагнер и Михаил Соколов. Мы продолжим программу «20 век женщин» после сводки новостей часа.
В новогоднем выпуске «Поверх барьеров» разговор о музыке и вине с грузинской певицей Ирмой Сахадзе.
Мой дедушка был известнейший в Грузии винодел Петре Сахадзе. Изумительные были вина, и когда дедушка их домой приносил, мне предлагал. Я была совсем маленькая.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные вчера хамовническим судом Москвы к 13,5 годам тюремного заключения, каждый не будут просить о помиловании. Об этом заявил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Бывшие совладельцы ЮКОСа были признаны виновными в хищении нефти и легализации незаконных доходов. США и страны Европы подвергли критике приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву как политически мотивированной. В Москве на Триумфальной площади сегодня гражданские активисты проведут 2 акции в защиту 31 статьи Конституции России, которая гарантирует свободу собраний. В Подмосковье около 18 тысяч человек остаются без электричества. От электроснабжения по-прежнему отключены почти 1600 домов в 9 муниципальных образованиях. В станице Кущевская Краснодарского края назначен новый начальник РУВД. Им стал полковник Александр Сокрутенко. Авиакомпания «Аэрофлот» полностью восстановила график полетов. В четверг стало известно об увольнении с поста директора аэропорта Домодедово Вячеслава Некрасова. Председатель Европейского парламента Ежи Бузок призвал власти Белоруссии прекратить преследование оппозиции и немедленно освободить всех экс-кандидатов в президенты, задержанных после выборов 19 декабря. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в своем новогоднем обращении призвал в 2011 году усилить борьбу с местными исламскими экстремистами. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что досудебное следствие по делу против нее завершено.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Малика Рахманова в эфире специальная программа «20 век женщин». Середина прошлого столетия стала на Западе решающим временем в истории борьбы женщин за свои права. После Второй мировой войны окончательно ликвидировано гендерное неравенство в политических и экономических правах. Дискриминации женщин был нанесен смертельный удар. Она все делает так, как женщина, поет в своей песне Боб Дилан. Следующая героиня программы – британка Венди Аткинсон. Венди родилась в 1949 году и прожила практически всю свою жизнь в небольшом сассекском городе Льюис. О том, как жилось девочкам-подросткам в провинциальной Англии в конце 60-х, о послевоенной паре в сассекской версии сексуальной революции и холодной войны, мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с Венди Аткинсон.
В конце 60-х повседневная жизнь в нашей семье выглядела так. Папа ежедневно ходил на работу. Мама оставалась дома и занималась домашними делами. Я училась в тот период в колледже. У нас была машина. И она у нас была потому, что папа продавал в то время автомобили. Обычно это были демонстрационные модели, которыми ему позволяли пользоваться. Не думаю, что в то время каждый мог себе позволить автомобиль. По крайней мере, большинство не имело возможности. В основном использовали общественный транспорт, автобусы и поезда.
А где вы жили в Льюисе?
Мы жили в так называемом доме квартирного типа. Это муниципальное жилье, которое было построено в период между двумя войнами. Тогда очень многие получали такие квартиры. Мы жили в районе, где располагалось огромное количество подобных зданий. Там было всего несколько магазинов, которые находились рядом с церковью.
Где вы делали покупки? Вы ездили в крупные торговые центры, или они в то время еще не существовали в вашем городе?
Нет, не было таких торговых центров. Тогда они только появлялись. В основном же были маленькие магазинчики. Супермаркетов у нас не существовало еще в то время. Насколько я помню, появление и резкое увеличение количества супермаркетов мы наблюдали в начале 70-х. В целом же это были бакалейные лавки, мясные магазины, овощные ларьки. Мы ходили туда, куда нужно. Это было не то, что сейчас. Приходишь в супермаркет и сам себя обслуживаешь. Они спросят, что тебе нужно, и тебя не обслужат.
А как питались в то время? Вы ходили ужинать в рестораны или предпочитали есть дома?
В основном мы готовили дома. У нас был огород, где мы много чего выращивали. Ужинали где-то вне дома, но только по особым случаям. Любимым местом был индийский ресторан. Там мы могли попробовать карри, а также китайский ресторан. Английские заведения были достаточно дорогими, и мы не ходили туда часто.
А что насчет кухни? Вы готовили английские или итальянские блюда, может быть, что-то еще?
Кухня всегда была английской, но очень редко были исключения. Готовили дома карри. Вероятно, это историческая связь с Индией. Это блюдо очень легко готовится, и к тому же у нас не было такого широкого ассортимента приправ, который существует сейчас. Мы использовали тогда только порошок карри. Готовили иногда также итальянские блюда, но это были только спагетти болоньезе, а не лазанья или другие итальянские варианты пасты. ингредиентов в наличии для этого не было. В то время овощи и фрукты, которые есть сейчас в магазинах, были экзотикой. Продавались в основном овощи, и не было таких экзотических фруктов, как бананы или цитрусовые, маракуйя или другие продукты, которые сегодня нам доступны.
Что читали в вашей семье? Какие книги, газеты?
Мы получали газеты каждый день и, конечно же, читали книги. У нас не было много своих книг. Обычно мы посещали библиотеки, где можно было их брать бесплатно. Мы читали классиков, а также какую-то современную литературу.
А газеты какие вы обычно читали?
Наша семья читала всегда Daily Telegraph. Мы до сих пор ее читаем.
А как насчет телевизора?
У нас не было телевизора очень долгое время, вплоть до конца 60-х годов. Отец был достаточно тверд в своем мнении, что нет необходимости покупать телевизор. Слушали радио. Хотя к концу 60-х у нас все-таки появился черно-белый телевизор. Кажется, в то время телевидение только зарождалось, но у нас его не было. А когда появилось, смотрели его немного. Да и не было, что смотреть в то время. Постоянное вещание отсутствовало, показывали только программы по вечерам. И, насколько я помню, существовало только пара телевизионных каналов. Выбор был небольшим.
Как часто вы выезжали в Лондон и другие большие города?
Мы могли ездить в Лондон один или два раза в год. Что касается других больших городов, я даже не припоминаю, если мы выезжали вообще куда-то. Ездили недалеко. Брайтон близко к нам располагается, и мы наведывались туда делать покупки. И до сих пор туда ездим. А поездка в Лондон всегда была для нас особенной.
Ваша семья часто ездила за границу?
Никогда не ездили за границу. Помню, только в конце 60-х я была со своим другом в Югославии по путевке. В то время такие путевки были очень популярными и стоили дешево. Но родители никогда не бывали за рубежом. Обычно мы путешествовали в пределах Англии и, как правило, навещали бабушку, которая жила в 100 милях от нас.
Давайте вернемся к контексту конца 60-х годов. Вы помните какое-нибудь влияние 50-х годов предыдущего десятилетия на вашу жизнь?
Знаю, что в первой декаде 50-х, после Второй мировой войны, многие боролись с финансовыми проблемами, что не затронуло моих родителей. Думаю, это сильно отразилось на людях, образе их жизни, на детях 60-х. Я отношу себя именно к этому поколению. Оно жило совершенно другой жизнью по сравнению с родителями. Мы знали, что наши родители прошли трудные времена. У них не было той жизни, которую прожили мы. У нас же было представление о лучшем будущем. Мы не помнили ничего о войне и трудностях, связанных с ней. И мы не ограничивали себя. Мы жили и хотели жить полной жизнью. А наши родители нас не понимали.
60-е годы – это время сексуальной революции. Сексуальное поведение вашего поколения в вашей социальной группе, в вашем окружении, городе как-то отличалось от поведения ваших родителей?
Конечно, были отличия: появления свободного доступа к противозачаточным средствам и возможность делать аборты в учреждениях здравоохранения. Думаю, все это сильно отразилось на моем поколении. Было в тот период много людей, ведущих очень активную сексуальную жизнь. Но в то же время существовало и негативное отношение к молодым женщинам, родившим ребенка вне брака. Помню случаи, когда рядом со мной жила женщина, и вокруг все шептались о ней или ее ситуации. Насколько я помню, ее ребенка позже усыновили. Подобные вещи, то есть забеременеть вне брака, считалось неподобающим. В целом, конечно же, в то время свободный секс был главным для многих, хотя я не могу сказать того же о себе.
Интересовались ли вы тем, что и происходит в так называемом «большом мире»? Холодная война, война во Вьетнаме, СССР, советская политика, советская угроза и прочее.
На самом деле мы боялись Советского Союза. Мы думали, что если кто-то и придет нас убивать, то это обязательно будут русские. Мы говорили об этом достаточно много и даже обдумывали способы и пути спасения у нас дома, в случае, если это потребуется. Мы мало что знали о СССР. Но то, что мы видели на экранах в то время, серьезно пугало нас.
Конец 60-х годов – это время так называемой молодежной революции. Это события в Париже, волнения в Беркли и других американских университетах. Ощущали ли вы то же настроение?
Да, впечатления того времени, которые остались в памяти, это множество людей, отстаивающих свои воззрения, в которые они верили. Я симпатизировала антивоенному движению. Я не выходила ни на какие марши, но я понимала, за что они выступали. Впрочем, меня такие вещи сильно не волновали, за исключением, конечно, феминизма. Возникновение феминизма и равноправия женщин было для меня интересным, и я одобряю это.
Каких политических взглядов вы тогда придерживались?
Мои политические взгляды совпадали с позицией моих родителей. Думаю, в то время это была либеральная партия, но они так никогда и не вернулись во власть. Несомненно, я интересовалась политикой, но она не играла большой роли в моей жизни.
Сегодня, оглядываясь назад на 60-е годы, что вы чувствуете?
Я считаю, мне повезло, что я жила в то время. Думаю, это было время больших социальных изменений. Отношение молодых людей с родителями было совсем другим. Когда я вспоминаю о своих отношениях с родителями и сравниваю с отношениями с моими детьми, кажется, что мы люди одного поколения. В то время как поколение 60-х сильно отличалось от своих родителей, мы были приспособлены к абсолютно другой, новой жизни.
Свенди Аткинсон, жительница английского городка Льюис, беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Напомню, в эфире «Радио Свобода» специальная программа «20 век женщин». У микрофона Малика Рахманова. Предыдущие наши героини свидетельствовали о судьбе европейских женщин, даже если кого-то из них и занесло на Дальний Восток. Следующая история – азиатская. Речь пойдет о жизни в советском Таджикистане в конце 60-х. В эфире «Свобода» Уйнигол Бабаназарова, активистка движения за отмену смертной казни в Таджикистане и за гендерное равноправие. Уйнигол родилась в провинциальном городе Яван в 60 километрах от Душанбе. В 90-е годы она возглавляла таджикское отделение Института открытое общество фонд Сороса. История жизни Бабаназаровой тесно связана с ее страной, а до 1991 года с республикой в составе СССР. Странным образом в ее рассказе можно обнаружить кое-что общее с тем, о чем поведала англичанка Венди Аткинсон. Но больше, конечно, разница между Британией конца 60-х, где все менялось с огромной скоростью, и со Среднеазиатской республикой СССР, в которой жизнь по-прежнему опиралась на традиционные основы, на которые не смогла покуситься даже советская власть. Итак, передаю слово таджички Уйнигол Бабаназаровой.
Семья была у нас многодетной. У нас 4 братьев и 4 сестры. Я очень любила учиться. Учился только на отлично. Если была, ну, коммунистическая система, мы всегда думали, что это, о, мы живем очень хорошо. Потом я помню, что не особенно мы хорошо оказывались в жизни. Папа у меня работала, а мама была домохозяйка, воспитала нас.
Где вы делали покупки, там, куда вы ходили за продуктами, или же выращивали у себя?
Нет, мы так жили в районе. Обычно мы все покупали в магазине или на базаре. Жили неплохо. Тогда родители за нас получили за каждого, ну, детей какие-то пособия. Отец работал. Это вот это деньги, которые он получал, они были небольшие, но нам хватало. Нам хватало на еду, повседневную жизнь. А так у моих родителей никогда не были лишние деньги, чтобы куда-то уехать или сделать какие-то большие покупки. У нас не было машины, не было холодильника. Потом появился, правда, телевизор. Но мы слышали, зато было радио.
А как питались? Вот ходили куда-нибудь в кафе, в рестораны?
Нет, в районах в эти годы не было такое, чтобы дети или женщины ходили куда-то в кафе. Ну вот в школе был буфет, где мы когда учились в школе, иногда пирожки там покупали. Тогда были столовые. В принципе, обычно мужчины ходили туда.
Книги, газеты, вы их покупали?
Была очень хорошая библиотека в нашей школе, и я всегда, каждый день ходила туда. Были книги, которые мне давали на руки, после занятия остался, там читала. Там журналы поступали, газеты, журналы я в библиотеке читала. «Пионер Таджикистана» была, «Комсомолец Таджикистана». Ну, все эти газеты были республиканские, а союзные у нас не было. Потом, попозже, сама я подписала на газеты. газету, «Пионеры Таджикистана» тогда называлась. Еще был журнальчик «Машал», «Занони Таджикистан» еще.
«Женщины Таджикистана». А какую музыку вы слушали? Вот западное что-то доходило до вас?
Западное не было, только русские иногда, поскольку было радио и часто передавали русские музыку, мы слышали в основном таджикские.
Что вы знали о Западе?
Я могу очень интересную вещь вам рассказать о родителях. У меня отец воевал в Второй Отечественной войне, он был ранен. У него болела рука, и я не помню, в каком классе учился. И вдруг он привез к нам домой мужчину такого европейского и женщину, еще одного ребенка. Оказалось, это немцы, которые когда-то взяли в плен. Отец привез их, сказал, что они будут у нас жить. Хотя у нас мало было комнаты, у нас очень было много. И 2 года жили у нас дома, и папа сказал, что никогда не говорит, что фашизм возле них, такие вещи не говорит. И вот сейчас я думаю, представляете, вот отец, я думаю, все-таки у него был 6 класс образований, и он простил, он не говорил, что вот он немец, вот его, вот у меня вот ранение, и у нас была такая хорошая, они все время картошку готовили нам давали, мы так жили дружно, и вот я все время удивился, когда маленький, ну, когда еще не понимали, я говорил, как вот говорят фашисты, немцы, а какие они хорошие.
Вы интересовались политикой в те времена?
Да, все время говорили по телевизору, писали, особенно вот до 64-го года. Все время говорили, упугали, вот Запад это очень плохо, Америка это вот империалисты, скоро коммунизм побеждает во всем мире. И мы всегда думали, это очень плохо. Пока я не поступила в университет, я думала, что Запад это очень плохо, Америка очень плохо, Европа очень плохо. Самые лучшие государства это мы, СССР. Я поступила в 66-м году на юридический факультет Таджикского госуниверситета.
Поговорим о вашей молодости. В 60-е годы ассоциируются для многих временем такой раскрепощенности молодежи, по крайней мере, на Западе. Как для вас проходила ваша молодость и какие отношения между мужчинами и женщинами были в то время?
Поскольку почти 98-99% в Таджикистане это мусульмане, они очень почитали ислам, и там было очень строго. Допустим, ну, в школе мы могли еще с одноклассниками говорить, разговаривать, участвовать в каких-то кружках. Ну так, чтобы вот свободно, я, например, вот пошла с одноклассником посмотреть фильм в кинотеатрах. Вот тогда мы много ходили в кино. Я, например, с отцом, отец у меня был немножко такой либеральный, в сравнении с другими нашими соседями, друзьями, он всегда мне брал с собой в кино. И вот я никогда, чтобы с однокурсниками, с одноклассниками было в кино, в фильме, этого не было. Просто было очень строгий нрав. Родители следили за это, чтобы мы не разговаривали. Даже очень много, например, все мои одноклассники вышли замуж, они даже не знают своих женихов, не видели даже женихов своих. Они выходили замуж. Было это очень для Таджикистана, а может быть для России уже было другие времена, в Москве или, допустим, Прибалтика, наверное, уже ближе было к Европе. Но у нас в Таджикистане, самый южный регион СССР, это было очень такая, вот как думаю, во всех центральноазиатских государствах. Может быть, в Алмате было немножко лучше и более свободно, и в Киргизии, потому что там все-таки религия была очень слабая.
Расскажите о своих ощущениях вот того времени. Что у вас осталось в воспоминаниях?
Школа. Во-первых, дружная семья, братья, сестры, все время вместе. Я часто вспоминаю их, как играли, как пели, как танцевали дома.
А что для вас 20 век?
20 век это... Я стала взрослой, в смысле я уже могла сама различать хорошее от плохого. Я могла анализировать. Ну, я читала любую книгу или журнал, фильм, я всегда анализ делала. Это правильно, это неправильно. У меня свои какие-то появились принципы. У меня появились свой подход к жизни, к политике, к государству, к режимам, к Западу, к Европе, к России. Ну, я стала кандидатом наук юридических, я стала деканом юридического факультета, у меня появился имидж, стала одним из организаторов демократической партии в Таджикистане. Потом, правда, за это меня обвинили и арестовали за измену родину. Ну, вот такое ощущение, хотя очень было время и очень хорошее, и очень плохое, но я горжусь вот как раз этим, что я какой-то, может быть, для демократических процессов Таджикистана есть какая-то маленькая-маленькая моя заслуга. Свобода слова, свобода выражения, свобода выбора.
А с чем ассоциируется у вас 20 век?
То, что открыли границы. Век, который мы познавали мир. Глобализация все-таки начиналась. Доступ к информации. Век, который мы уже не боялись говорить что-то. Личная свобода все-таки. Хотя, конечно, в условиях Таджикистана говорить о полном свободе невозможно. Но все-таки 20 век для меня – это открытие другого мира.
Жизнь в советском Таджикистане 1960-х. Женский взгляд. Онегол Бабаназарова. В завершении передачи о женском 20 веке, о том, как женщины, по крайней мере в так называемом западном мире, добились равноправия. Говорит одна из первых активисток женского движения в СССР в 70-е годы, ныне профессор Свободного университета в Берлине, Лариса Бельцер-Лисюткина.
Начало 20 века – это был период огромного подъема, мобилизации, именно такой эмансипационной мобилизации не только женщин, но и всего общества. И вот начало 20 века было многообещающим. В России сформировалась очень широкая женское движение. Образованные женщины в России составляли довольно широкий слой. И они были вполне в курсе всего, что говорилось и делалось на Западе. И в общемировом масштабе основными задачами женского движения к началу 20 века были социальные задачи. Можно назвать три пункта, которые были общими и для России, и для Запада. Это избирательные права, развод, аборт. Но аборт только появлялся в самых радикальных концепциях, а основные две социальные проблемы, которые могли быть решены именно законодательными механизмами через законы, это избирательное право и развод.
Насколько ярко или активно развивалась эмансипация женщин в российском обществе, феминизм, как развивался?
В российском обществе, конечно, даже в начале 20 века уже было определенное своеобразие. То есть социальная структура российского общества сильно отличалась от социальной структуры западного общества, где уже сложился средний слой, более или менее, который мог стать социальным носителем идеи эмансипации. В России общество было очень сильно расколото. Все знают и помнят, наверное, вот статистику грамотности в России. К началу 20 века в России только 40 лет назад отменили крепостное право. И поэтому, конечно, такого социального носителя, такого слоя или класса, который мог бы стать вот устойчивым носителем идеи женской эмансипации, в России еще не было. Был, но он был очень маленьким.
А если говорить о 60-х годах?
Дело в том, что вот история эмансипации, эмансипации всего общества в 20 веке, она четко делится на два периода. В первой половине 20 века мы можем констатировать, что в Европе, включая Россию, было постоянно довоенное, межвоенное и послевоенное состояние. То есть после такого бурного начала, когда общество большие ожидания имело в отношении развития в 20 веке. Произошла Первая мировая война. После Первой мировой войны утвердились две тоталитарные диктатуры, которые задавали тон в политической жизни. И потом Вторая мировая война. Естественно, что и в период войны, и в период подготовки, и в рамках вот таких вот диктатур всегда преобладает маскулинный дискурс. Всегда преобладает традиционное сознание, которое культивируется такого рода режимами. И ни о какой эмансипации женщины тут говорить не приходится. Это некомпатибельные вещи, несочетаемые друг с другом.
Главная цель суфражисток 20 века, в общем-то, достигнута. По крайней мере, на Западе. Что дальше? Чего стоит ожидать, как вы считаете?
то, что женщины имеют избирательные права, это только предпосылка, это еще не значит, что цель достигнута. Ведь целью является полное равенство в использовании этих прав и полное равенство в социальном участии. То есть права могут быть очень формальные. В Советском Союзе тоже все формальные права, они были зафиксированы в Конституции, но мы все знаем, как обстояло дело в реальности. И вот после того, как были приняты все права, касающиеся женщин, немедленно встала вторая задача, которая вытекает из первой. Одно дело – это принять формальные права и сделать законодательство таким, что оно гарантирует равноправие женщин. А другое дело – изменить менталитет, потому что помимо правового господства есть еще такой механизм культурный, как культурное доминирование. Это традиция, это стереотипы, это клише, это представления и ожидания полов, которые вот сформировались в рамках человеческой истории. И вот это вот все изменить гораздо сложнее. Поэтому, начиная со второй половины 20 века, идет уже не столько борьба с законом, сколько борьба с вот этими вот тяжеленными ментальными структурами, которые и определяют реальное поведение людей в повседневности. И тут единственным оружием может быть просвещение, образование, общественный дискурс, средства массовой информации.
Говорила специалист по гендерным вопросам, профессор Свободного университета в Берлине Лариса Бельцер-Лисюткина. Такой вот у нас получился 20 век глазами женщин. Истории эти имеют продолжение уже сейчас, в 21-м столетии. Но об этом как-нибудь в следующий раз. А я, Малика Рахманова, с вами прощаюсь. Над программой работали продюсер Андрей Амочкин и журналисты «Свободы» Александра Вагнер, Кирилл Кобрин и Михаил Соколов. Всего доброго.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».